Мне по праву рождения принадлежит право высказываться, и мои высказывания могу толковать только я, по праву автора высказывания. О, подтверждение сразу. Так, сегодняшняя лекция будет называться... вот был такой фильм «Вспомнить все» там со Шварценеггером, а лекция будет называться «Предусмотреть все». Вот можно ли все, в принципе, предусмотреть? Ну... В теории как-то можно, потому что, ну, кто-то вот это организовал. Например, вот Бог может все предусмотреть, а кто-то говорит, может, а кто-то говорит, нет, не может. Вот Священное Писание говорит, даже Господь Бог не может, просто Бог, да, Господь это уже приклеили туда, не может предусмотреть. И он даже спорит, он, планы какие-то у него на своих там детей, а дети что-то там брыкаются, не получается у них. Итак, лекция будет называться «Вспомнить». Нет, не «Вспомнить все». Хотя «Вспомнить» нам тоже бы не мешало все. Потому что, например, Задорнов рассказывал такой случай, когда приехали немцы, знаете, там, переписывать историю России. И Ломоносов был так возмущен, что одному немцу сломал нос. Ну, а они такие не дуэлянты, и тот подал в суд. И в суде было написано «Прошу привлечь к ответу, потому что Ломоносов сломал мне нос». Ну, смеялась вся страна потом. Вот. Предусмотреть все. Можно ли все предусмотреть? Одни люди предусматривают все, но потом Бог так делает, что все у них рушится. Потому что он говорит, ну вы не главные, чтобы тут предусматривать. Я в конце концов решаю. А есть люди, не предусматривают все. Их называют еще дети Божьи. Они не предусматривают, они... И те, которые предусматривают, смотрят на тех, которые не предусматривают, говорят, мы вас понять не можем. Как вы ничего не предусматриваете, вообще не думаете ни о будущем, ни о чем, и у вас все получается. И вот умом вас не понять. Да умом вообще жизнь не понять. Потому что она не потому что. Она просто вопреки. Итак... Рабочее название этой лекции было «Война не может отменить Бога», или там «Прошедшие через шторм», или «Впервые в мире». Ну, я остановился предусмотреть все, потому что разговор будет про демонов. Про демонов. И эпиграфом будут «Все планы демонов терпят крушение». Этот эпиграф я взял из Бхагавад-гиты, вот из этой книжки, глава 7, текст 15. Все планы демонов терпят крушение. Какие планы? Все. Когда? Всегда. Может ли быть когда-нибудь, что они когда-то победят? Никогда они не победят. Никогда. Демоны не победят. Кто такие демоны? Те, кто строит планы. Для чего они строят планы? Из страха, потому что как-то надо предусмотреть, чтобы они не понимают, что живут вот, они в Боге вот живут, и он за них как-то там заботится, они этого не понимают. Они все предусмотрели, а так. Вот это демоническое мышление, или там рептильное называют, да. Вот, и, ну, раз такой уже эпиграф, я прочитаю весь текст. «Невежественные и глупые грешники». То есть демоны – это невежественные, глупые грешники. То есть они ошибаются. Низшие из людей. А люди, они сами по себе не могут быть высшие и низшие. Но люди, которые хапнули демонического мышления, становятся низшими из людей. Потому что они божественность свою теряют. Становятся низшими. Вот такой отстой. А также те, чье знание украдено иллюзией, и демоны-безбожники никогда не предаются мне. То есть, боятся. Кто боится? Четыре категории. Невежественные глупые грешники, низшие из людей. Я не буду их рассматривать. Кому интересно, наберите в интернете 7.15 Бхагавад-гита. И там подробно рассказывается о каждом из людей. Где-то вы себя там узнаете. И вы узнаете, почему вы боитесь. Почему вы боитесь и почему вы плохо живете. Вот. Просто перестаньте выковырять у себя вот этот демонический вот этот вирус. Комментарий. В Бхагавад-гите сказано, что просто предавшись Верховному, можно выйти из-под власти законов материальной природы. Я, наверное, на комментарии буду комментарий. То есть нормально зажить. Жить это вопреки, а не потому что. Если я живу потому что, рассчитываю, я очень умный, законы природы, физику, химию знаю, теплотехники, все, чудес не будет. значит, жизни не будет, потому что жизнь чудесна. Итак, снова, в Бхагавад-гите сказано, что просто предавшись Верховному, можно выйти из-под власти законов материального природы. То есть, перестав бояться, ты начинаешь видеть мир такой, как он есть, чудесным. Почему же тогда философы, ученые, предприниматели, чиновники и лидеры общества год за годом, из поколения в поколение, строят грандиозные планы, чтобы победить законы природы, и прилагают к этому огромные усилия? Вопрос. Гит отвечает на этот вопрос прямо. Лидеры общества, которые противятся замыслу Верховного Господа и отвергают начертанный им путь, недостойны называться философами, учеными, учителями и правителями.
Еще раз, кто недостоин?
Лидеры общества, которые противятся замыслу Верховного, отвергают начертанный им путь, недостойны называться философами, учеными, учителями, правителями, хотя и выдают все за таких. То есть они никакие не философы. То есть безбожник не может быть философом, учителем, ученым, правителем, ну и так далее. Они просто выдают себя за таковых. То есть это трусы, но образованные трусы. Трусы-философы, трусы-учителя, трусы-правители, трусы-философы. Но это лжи. Философы, лжеучителя и так далее. Ничего не зная о Боге, они вынашивают свои собственные мирские замыслы и в тщетной попытке разрешить проблему материальной жизни только усугубляют эти проблемы. А что еще бы сделать, где бы еще какую схему придумать, чтобы было вот надежно. Вот их надежность интересует. Надежность. А дальше такая фраза следует. Необычайно могущественная материальная природа рушит все замыслы безбожников. Если ты безбожник, все твои замыслы, чаяния, мечты будут разрушены. Поэтому заседания разного рода комитетов по планированию превращаются в фарс. Безбожники, строящие различные планы, описаны здесь словом «душкритинах». Душкритинах на санскрите грешники. Крити — это тот, кто вершит благие дела, а душкрити — это, ну, среди прожектеров-атеистов иногда встречаются весьма разумные и добросовестные люди, потому что осуществление любого плана, как хорошего, так и плохого, разума все-таки требует. Но поскольку они неверно используют свой разум и противятся замыслу Верховного, их называют душкрити. Это значит, что разум их и усилия направлены не туда, куда надо. В Гите ясно сказано, что материальная энергия действует, выполняя волю Верховного. Она не является независимой. То есть ее нельзя взять и использовать по своей схеме. Она уже подчинена. Она подобна тени, движущейся за предметом. Тем не менее, материальная энергия обладает колоссальным могуществом. И атеисты, отвергающие Бога, не способны проникнуть в тайны ее законов, равно как и в замысел Всевышнего. И поскольку они находятся во власти иллюзия, гун страсти и невежества, все их планы терпят крушение. Вот это вот эпиграф. Так произошло Хираньякашипу, Раваны, чьи замыслы, ну это великие демоны такие, чьи замыслы потерпели полный. Это Хираньякашипу и Равана в Шримад-Бхагаватам описаны такие великие демоны, которые когда-то были. Они стали обладать мировым господством и превратили все. У них был абсолютно полный контроль. И не только над Землей, но над другими планетами, над полубогами, там всеми, над стихиями. И они потерпели фиаско. Их быстро Бог поставил на место. Причем ну так, что они все предусмотрели, и тут появляется что-то такое, что они не смогли предусмотреть. Чьи замыслы потерпели полный крах, хотя с мирской точки зрения оба они были выдающимися учеными, философами, правителями и учителями. То есть это было не просто такие существа, которые просто хотели власти. Они были образованные, уважаемые, вот. Такие душкрити или грешники делятся на 4 категории. Итак, 4 типа людей, описанных в этом стихе. Безнадежные глупцы, низшие из людей, ученые, введенные в заблуждение, ученые, в иллюзорной энергии, и закоренелые атеисты, которые никогда не предаются верховной личности Бога. Как их определить? Они не улыбаются. Они озабочены. Если улыбаются, то как-то... Итак, все планы демонов, или как они себя сейчас называют, сатанистов, терпят крушение. Это говорит Священное Писание, это говорит не только это Священное Писание, а все Священные Писания об этом говорят. И приводит массу примеров исторических, и мы находим там какие-то, что они вроде были. А вот какие планы? Ну, например, я вам сейчас зачитаю план Организации Объединенных Наций, касающийся нового мирового порядка, который, это план с 2021 года по 2030 год, вот этот промежуток. Что они хотят достичь. Вот эти я буду пункты называть, а эти пункты, они просто еще один контроль, чтобы вот то вот стадо, вот то, которое мы хотим вот властвовать, а вот они вот не имели ни одного шанса наследовать, понять, кто они такие. То есть не имели ни малейшего шанса. Что входит в этот план? Первое. Единое, это сокращенная версия с документа с их сайта, опубликовано. Единое мировое правительство. Безналичная мировая валюта. Безналичная, не на руках будет, цифра. Всемирный центральный банк. Единая мировая армия. Чья это будет армия? Сейчас они уже это объявили. Это вот эта медицинская организация, которая всемирная. Вот ее будет армия. Уже есть этот герб, вот эти, как вот эта лейба на суда, вот это. Там такой, знаете, вот есть крест, вот такой вот, так вот крест, да? А этот, я не знаю, как его даже назвать, сионистский, что ли, крест. Не звезда Сиона, а вот такой шестиугольный. Вот такой шестиугольный. Там две змеи, похожи на ДНК. Пуля обязательно, обыкновенная, ружейная. И какие-то медицинские инструменты. Там ножницы такие кривые, там типа скальпель какой-то. Вот так, уже эти лейбы есть у них. Но это они вот хотят. Так, единая мировая армия. Конец национальных суверенитетов. Конец всей частной собственности. Конец семейных ячеек. Истребление населения. Контроль роста населения и плотности населения. Обязательные многочисленные прививки. Универсальный базовый доход. Ну, это имеется в виду жесткая экономия. Перов не будет. Имплантат микрочипа для покупок, путешествий, слежения и контроля. Внедрение глобальной системы социального кредитования. Ну, как в Китае. Все устройства подключены к системе мониторинга 5G. Дети воспитываются правительством. Школы и университеты в собственности под контролем правительства. Конец частного транспорта, владение автомобилем и так далее. Все предприятия принадлежат правительству, корпорациям. Ограничение автоперелетов. Люди сконцентрированы в зонах поселения людей, в городах. Конец частных ферм, выпаса скота и полива. Конец домов для одной семьи. Ну, как скоты получается, да? Ограниченное использование земли для нужд человека. Запрет натуральных препаратов и натуропатической медицины. Запрет на ископаемое топливо. То есть, ты сам обогреться не сможешь. И тут же сразу поступило опровержение. Опровержение заслуживает внимания, что оно, ну я не знаю, смешно с точки зрения, что это никакое не опровержение, больше похоже на подтверждение. Пишут, план нового мирового порядка никак не связан с эпидемией. Этот абсурдный список претендует на то, чтобы быть кратким изложением плана ООН. Претендует. С 21 по 30 год. Фактически это своего рода оглавление всех теорий заговора. Да, существуют планы ООН, названия которых перечислены в документе. Они соглашаются. Такие планы есть. Но любая связь между ними и идеями, перечисленными в этом списке, случайна и совершенно необоснована. И вот совершенно случайно, 22-28 мая, вот недавно наместники всех стран будут съезжаться на вот это навозное совещание, чтобы дать неограниченные права этой навозной организации. Там и что в связи с этим? Там вот создание вот этой армии, и там, где будет зафиксирована вот эта а-ля вспышка вот эта какая-то, причем любой болезни, они уже не ограничиваются вот этой вот модной холерой, вот любая там туберкулез, там, я не знаю, полиомиелит, вспышка, вот так вот сюда сразу приходит армия, и делает все, что угодно, используя местные вот эти вот структуры силовые. То есть они им должны быть в подчинении. Вот. Вот. Ну, мечты. Я повторюсь, что все планы, согласно Бхагавад-гите, терпят крушение. И как Задорнов говорит, они тупые, соображалки у них нету. Вот они такие умные, злобные, что-то получается, но у них соображалки нету. Им Бог не подсказывает. Они то, что-то увидят, могут как-то вот улучшить. Принципиально новое нет. Поэтому они проиграли. И вот есть такой замечательный персонаж в Бхагавад-гите. Это... Седьмая песня, часть первая. Вот. Я зачитаю про него. Чтоб, ну, вот на, это такой царь. Вот видите, вот, ну, вот так видно, да. Вот это царь, царь демонов, Хираньякашипу. И он пытается, вот на обложке, на первой, он своего сына, потому что сын стал, ну, божьим человеком. И он его это... Вот, на задней странице, там, ну, обложки, там описано, как пришел человека-лев, Бог пришел в виде человека-льва и порвал его там. Вот так вот, кончилось его. То есть, начало и конец. А во всей книге вот описана вот такая интересная история. Там не только эта история. И вот Хираньякашипу все предусмотрел, все ему там отчитывалось, он знал каждый шаг, и в общем его все равно прибили. А что он хотел? Он хотел стать бессмертным, потому что если хорошо живешь, следующий шаг что? Какая проблема? Как бы не помереть. И ради достижения этой цели стал подвергать себя суровой аскезе. С точки зрения вед считается, чтобы что-то достичь, надо как что-то приложить какие-то силы. Причем это совершенно другое, ну, любое. Я могу, вот Хираньякашипу стоял на одной ноге, например. Или ты можешь крутить головой. Да, как, ну, завет какой-то там даешь. Ну, просто что-то тебе тяжело, и вот за это тебе вот будет. Да, будет. Вот это же абсурдно, да? Надо же как бы двигаться в том направлении. Нет, когда ты совершаешь аскезу, вот ради этой аскезы, или там фигу держать, ну, что угодно можно придумать. Я перелистал веды, говорю, да, что угодно. И вот он придумал стоять на одной ноге голиком на термитнике. И муравьи его ели. И они его обглодали до чиста, одни косточки сверкали. И он простоял достаточно долго. Сколько он простоял? Это 18 250 земных лет. Вот такая аскеза была. И причем он не умирал при этом, хотя его жизненный воздух держался в костях у него, туда муравьи не добирались. Вот. И тогда, когда кто-то начинает вот так вот аскетировать, значит, за землей присматривают, и Брахма, который не просто там за землей, а за вселенной, он обратил внимание, что кто-то там это... А если сильно большая такая аскеза, может его подвинуть. И поэтому он спешит туда и говорит, что тебе надо. И если он удовлетворит его желание, то значит, ну, расплатился, да, и он опять на своем месте. И вот он туда пришел и сразу спросить, что ты хочешь? А он говорит, ну что я хочу? Не хочу умирать, и чтобы я никогда не болел, и чтобы я никогда не старел. Тот говорит, ну, чтобы не старел, да, чтобы не болел, да. Но чтобы умереть не могу, потому что я сам, извини, смертный. Да, живу дольше всех, вы тут там миллиарды раз перекрутитесь, а я все живой. Моя жизнь, вот, по сравнению с вами, бессмертный, но у меня тоже есть край. Край. Возраст Вселенной – это возраст Брахмы. И поэтому что-то проси. И тот так подумал, и что же делать. Вот. А еще эту Брахму начали беспокоить вот эти там другие полубоги, потому что он опять уперто так стоял, из головы стало у него пламя вырываться, там вся вселенная, всех поджаривает просто начали. И говорит, иди сделай что-нибудь. Он тогда пришел к нему, и он сказал, давай любое желание. Он говорит, ну ладно, раз ты бессмертным не хочешь меня сделать, сделай так, чтобы ни живое существо, ни неживое существо, ни человек, ни зверь не мог меня убить. Чтоб меня не убили никто днем, никто ночью не убил. Чтоб меня не убили дома, не убили на улице. Вот, ну, перечислил все вот эти крайности и предусмотрел все. Тот говорит, хорошо, окей, татасху. Что еще? Он еще все перечислил, что все. А раз так, значит, убить его нельзя. И тогда Хиранья-Кашипу радостно скричал, ну вот я тебя и надул. Теперь я бессмертный, ты смертный, а я бессмертный. Вот. И что же было? Да, а мало того, что там ни днем, ни ночью, ни земли, ни на улице, ни в воздухе, ни на земле, ни под землей, вот все перечислил. И мало этого, он, чтобы я победил вообще все вот эти планеты, всю Вселенную, и обладал еще мистическими способностями. Есть 8 знаменитых мистических способностей, быть легче легкого, тяжелее тяжелого и так далее. Там меньше комара там и огромных размеров был. Все вот он этим владел. Что еще надо? Вот. А у него родились 4 сына и дочка. И один из них сына звали Прохлад. Впоследствии он Прохлада Махараш, его там воспевают, его стали как святым. Вот. А поскольку он демон, и от него все там, все вселенная вся трещала, он установил жесткий контроль. То есть полную изоляцию всех друг от друга. То есть они не могли даже собраться. Всех держал вот так вот. Вот. И они подумали, да. И обратились к Брахме. Он сказал, порешаем этот вопрос. А к Вишну они обратились. Вишну. Бог Вишну. То есть Брахма это просто творец, а Бог, который все в его власти, это Вишну. Он сказал, да недолго ему осталось. И вот рождаются у него дети. И когда родился Прохлада Махарадж, Прохлад, эти полубоги подумали, так, ну если с этим расправиться, этот подрастет, от демона же демон будет. Кстати, индусы рисуют вот этих вот Прохлада Махараджа как рептилию, как такого крокодильчика с хвостиком. Ну, в священных писаниях он фигурирует как в человеческом облике. На самом деле, демоны, они не... Люди могут обладать демоническими качествами, ну, похожи на людей. Чем и вводят в заблуждение других людей, божьих людей. А на самом деле они не похожи на людей. Вот рептилоиды, вот, которые вот, мы слышим про них. Вот в Индии так и пишут. Вот Прохлада Махарадж, Хиранья-Кашипу, вот они ну, просто как вот тираннозавры какие-то. Вот такие. Причем очень умные. И они украли беременную жену Хиранья-Кашипу, украли и с тем, чтобы убить ее, чтобы не родился. Потому что родиться опять все сначала. Сколько можно терпеть. И там был один святой, Нарада Муни сказал, да не надо, не берите грех на душу, дайте мне ее, я вам сделаю, чтобы там ничего от него не будет вреда. И начал ей там про священное писание рассказывать, про Бога рассказывать, про его славу рассказывать. Вот. А как мать, вот слышали, наверное, от психологов, если мать, когда беременна, вот что она слушает, то у нее и родится. Потому что он тоже слушает. Может, кто-то и в это не верит, но есть такие опыты, когда вот куриное яйцо, и там какая-то музыка играет, пока вот оно там внутри, зародыш, там ни ушей еще, ничего нету. Потом, когда цыпленок вылупляется, включает эту музыку, он бежит как за мамой туда. Он узнает эту музыку. И внутри плод учится, может учиться. И вот они ее обучали этого там Прохлада Махараджа, который в утробе. И вот он вышел, когда на свет, и его отдали учиться в школу демоническую, как правильно там козни строить там людям и так далее, и полубогам. А он начал говорить, нет, этого ничего не надо, это мы зря занимаемся, это глупые вообще занятия. Надо вот с Богом там да эффективнее, и там умнее, это все глупость. Вот. И что с ним не делали, ничего не помогло. Они сказали папе. Папа пришел, тот раз начал рассказывать такую ересь божественную. Он говорит, ты что? Он говорит, нет, нет. Он говорит, так, а ну-ка давайте его дальше учите. Они стали учить его дальше. Он взял и рассказал всем своим одноклассникам, демонам тоже, вот этим рептилиям, что так и так и так. И он был настолько убедителен, что они все стали вот такими коммунистами. Вот, коммунисты, все жить не так вот, каждый по себе. Те пришли, говорит, невыносимо. А он настолько уже там, ну, как с рождения святой получился. Он, и вот как вот на этой картинке первой, вот, он положил его на колени, начал, попытался его побить или что-то убить. Он испугался. Папа испугался сына, потому что так уверенно про Бога говорил. Он испугался, то, что мне конец, я ж непобедимый. Он уже уверен, что я, у меня все схвачено. Он говорит, нет, папа, ничего у тебя там не схвачено. Конец тебе, понимаешь? Давай, у тебя есть задача такая, в Бога уверовать, как-то там ему там с ним наладить контакты, иначе у тебя нету будущего. Тот в ярости пытался, ну, говорит, так все, затоптать его слонами, там, крокодилом, а его никто не трогает, его никто не трогает. Он тогда, ладно, он говорит, где твой Бог? Ну, где твой Бог? И он говорит, да везде. И в себе в том числе. И вот в этой колонии, бах по колонии, из колонны выходит человек и лев, Нарасим Хадев, его в Индии говорят. И была некоторое время битва, он наслаждался, чтобы бороться с ним, а тот мистикой же обладает, он летать умеет. Вот. Вот. И когда наступил вечер, он его поймал, вечер, ни день, ни ночь, вечер. Он поймал его, положил на колени, ни на земле, ни в воздухе. И там было условие, никаким оружием нельзя его. И когтями разодрал его. Вот. То есть он выполнил все условия. Тут все предусмотрел. Ну, получая, рождается, проявляется такое существо. То есть Бог все равно что-то придумает новое. Нельзя всего предусмотреть. Нельзя всего предусмотреть. Вот. Ну и все сразу стали радоваться. Все стали радоваться. А вот этот, и вот эта история, и как множество других историй, он не просто убил этого великого демона, он всех его, всех других поубивал. Ну и все сразу опять зажили нормально, нормально. Вот. И вселенная была таким образом избавлена от власти этого грозного асуры. Вот. А после этого история имеет продолжение. У этого Хираньякашипу была мама. Ну, мама как мама, хоть он и демон, она его любит. Она так возненавидела Вишну и решила убить этого, родить какого-то такого, ну, сына, чтобы он взял и убил Бога. Вот, и она это, какие-то опять аскезы, вот, и даже не Бога, а Индру, который начальник полубогов. А Индра про это пронюхал, он проник в ее чрево и рассек плод его там на 49 частей, вот. А дальше описывается интересная вещь. То есть веды, они говорят, что было раньше, что сейчас, вот про англосаксов они говорят сейчас, и то, что будет потом. Про Иисуса они говорят. За 3000 лет там в Парижской Пуране описано, придет, там возьмет грехи мира и все такое. Вот. И описывается Калка Аватара. Вот он там, вот, самый последний, видите, там на коне. Придет Калка Аватара, описывается. И я зачитываю. Калки Аватара убил Дити, мать демона, всех представителей тьмы, кромешной тьмы, и полутьмы со всеми демонами. И окончил Кали-Югу. И он еще не пришел. Согласно ведическому знанию. Он еще не пришел. Это о будущем говорится. Придет и убьет всех представителей тьмы. Кромешной тьмы. Видите? А мы думали, ну это тьма, это свет. Нет, там такие подразделения. Вот чтобы не было иллюзий, что сейчас происходит. Потому что мы думаем, что... То есть у нас есть представители тьмы, кромешной тьмы и полутьмы. Полутьмы. Вот я имею в виду, вот что сейчас происходит. Это вот процесс там жижации, организованное уничтожение населения под видом там военных операций. Эти штуки, они устраиваются не людьми. Генетическими не людьми. Потому что эти граждане, ну не граждане, существа, они пьют кровь младенцев, они выпускают там вот это богемская роща детей и устраивают за ними охоту. Им нравится, что детям страшно, убивают их, едят их, при этом в жертву приносят. Вот. Ну, разве это люди? Что, это все ради забавы. Что может быть хуже этих существ? Может быть что-то хуже? Вот, Глеб, что-то может хуже?
Ну, я знаю ответ.
Какой?
Те, кто им служит.
Да. Вот те, кто им служит, те, кто исполняет их планы за зарплату, они еще хуже их. То есть звери не люди. А люди в администрации на службу зверей еще хуже. И в Бхагавад-гите написано, что вот эти есть существа, четыре вверх идут, которые Богу предаются, то есть не боятся. Есть четыре вниз, которые боятся, никогда не предаются. Они планируют, они хотят все предусмотреть. Все предусмотреть, они боятся. Почему их предусматривают? Они не живут здесь и сейчас и не могут в принципе. То есть, а Бог, он здесь и сейчас. Вот категории вверх, они живут здесь и сейчас. И вот в славяно-арийских ведах там немножко не так. Там вверх идут твари, люди, человеки и асы. Первые твари. Ну, это твари, практически дети могут быть причислены. То есть, они всего боятся, для них вот родитель, там царь и бог и все такое. Они, у них животные потребности такие, ну, есть и альтруистические потребности, но они твари. Твари, то есть они не, еще ну, не люди, не люди, потому что, ну как животные. Вот животные, они твари. И так дети, вот если на взрослом состоянии живут как животные, так вот это твари. Дальше идут люди. Люди, ну, у нас разговор тогда, я, давайте коротко. Вот в общем люди, это не очень хорошо. Люди, мы говорим, о, люди, люди. Вот человеки, это совсем другое. Человеки, это бывает, они двух сортов есть. Разумные, есть пророки. А дальше идут асы, бога-человеки. Бога-человеки, это те, которые с Богом общаются. Бога-человеки. Бога-человеки. Вот у них, вот это нормальные. Это нормальный рост, и человек с возрастом должен быстро этого достигать. А не некоторые. А что вниз идет? А вниз идет, это первое, и это в человеческом обличье может быть, нежить. Вот не живет человек, нежить. Дальше идет нелюдь. Потому что долго не жить не может. Он начинает психовать. Нелюдь, нелюди. Дальше идут господа. А дальше идет Господь Бог. Вот Господь Бог, который пришел по Библии там 8 дня, 8, на 8 день, это не Бог, это Господь. Чтобы стать господином, получается, вот мы видим, чтобы стать господином, надо сначала стать тварью и нелюдью, а это иная генетика. Генетика. И вот сейчас весь этот компот мы имеем. Вот еще, например, публикации были в «Царской России», я не помню, к сожалению, как называлась книга, но она где-то вот в два раза тоньше вот этой вот, называлась, как же называлась, ненависть англосаксов к славянам носит генетический характер. То есть указывалось на то, что это немножко другие существа. Ну, например, вот премьер-министр Англии Пальмерсон как-то сказал, это такой был Черчилль того времени, он сказал, каким несправедливым кажется мир, когда с Россией никто не воюет. Вот он так посетовал. Он несправедливым кажется. Когда с Россией никто не воюет, у них как-то вот и руки-то связаны. И, в общем, а славяне, в отличие от англосаксов, не испытывают ненависти к другим народам. Например, был такой случай взять, когда губернатор на Камчатке, после того, как опять англичане организовали, французов с собой забрали, брали вот эту там приступом, и когда они покрошили вот эти объединенные силы, губернатор, я не помню, как его зовут, приказал похоронить русских, англичан и французов в одной братской могиле. Вот это братская могила. А когда кого-то убили и свалили в кучу, нет. А вот это братская действительно могила. Они не брезговали ничего, не говорят, ну все под Богом, все люди. Вот. Не было, а те нет. Вот, и сейчас там, вот в настоящее время, там такой мемориал стоит, и вот молодожены после ЗАГСа там фотографируются до сих пор. Англосаксы паразитируют, пока им удается стравить славян друг с другом. И как только славяне объединяются, в социальных паразитах начинаются очень сложные времена. Как стравливали славян? Ну, к примеру, я не буду брать все, начиная с Ивана Грозного и до него, всегда, опять же, эти англосаксы, начиная 200 лет назад и так далее. А вот последние, которые вот мы можем даже помнить. И на самом деле, вот это то, что я сейчас какие факты буду говорить, просто никто не складывает их в такую цепочку. Например, как стравливают? Всегда стравливают, конечно, очень организованно. Это не спонтанно возникает. Это шлют своих людей, они начинают работать. После смерти Сталина прошло только 2 года. И когда Хрущев утвердился, он сразу, когда, ну, не то что ему доверять стали, он убрал, надо было убрать вот тех людей, которые бы не дали ему хулиганить. Он через 2 года после смерти Сталина амнистировал всех людей, которые сотрудничали с фашистами. И сразу же Западная Украина пополнилась по амнистии 100 тысячами бывших фашистов. Сразу же. И совершенно случайно, по какому-то совпадению, только вот скажи, что неорганизованно, 100 тысяч украинцев, которые жили, ну, беглые жили, и они уже были с деньгами, в Канаде, тут же приехала на Украину. И тут же, совершенно случайно, то есть он, вот это была фашистская закваска, надо было расширить эту территорию, где вот это бы вот было. И некоторое время там УПА что-то еще делалось, но с 50-х годов УПА сменила тактику. Была поставлена задача в течение одного поколения из семей, которые там последователи Бандеры или их дети должны войти в руководящие роли партийных, комсомольских, советских, хозяйственных каких-то учреждений. Вот. И началась обработка населения. И Хрущев не просто дал старт для развития неофашизма, он совершенно там шел этот процесс, и на него все закрывали глаза. Его даже он как-то охранялся. Вот какой был гражданин Хрущев. И он широким жестом там, это Крым, он, и не только Крым перестал быть российским. Ну, зайдите в интернет, вы сразу увидите. И вот на юбилее чествования Черчиллю польстили, сказав: вы первый человек на планете, который борется с СССР. А нет, поправил Черчилль, человек номер один — это Никита Сергеевич. Вот, это он. Вот как это началось. И после того, как... Вот если бы после Великой Отечественной войны Западную Украину отдали бы Польше, она бы их очень быстро, мгновенно переварила. Потому что там Волынская резня была, Яновая долина, братская могила жертв УПА. У них к УПА огромный вообще счет. Вот когда было 9 мая недавно, сегодня поляки, идя возлагать на цветы на Квимараю на 9 мая, обнаружили там группу националистов, с портретом этого Бандеры того, и поляки популярно объяснили, что на своей территории они фашизма не потерпят. И там были скандирования: до работы! Есть, до работы, до работы. Вот. Кстати, на Польше уже, в Польше демонстрируется карта, где часть Украины уже принадлежит Польше. Вообще эта война позволяет хозяевам денег запустить. Для чего эта война? Энергетический голод, продовольственный голод по всему миру. Хотя говорят только там про Украину, ну, выпугивают, так сказать, население. Геополитический передел. Почему ни Россия, ни Украина не объявляет вообще войну? Для объявления войны просто необходимо иметь правосубъектность. А правосубъектности в настоящий момент времени нет ни там, ни на Украине, ни у России. В итоге получается, на территории СССР две частные военные компании, зарегистрированные в США, убивают настоящих граждан СССР. Вот как они преподносят ситуацию на Украине. У нас все схвачено, так что не дергайтесь. Сейчас я вам зачитаю признание одного вот этого неофашиста, который говорит: вот мы все организовываем, и у вас ничего не получится. Посмотрите, как у нас все схвачено. Вот давайте, вот он сам говорит. Он сам, он не стесняясь показывает фотографию, где он за ручку с выдающимися людьми, ну, властными людьми здоровается, как они все организуют, что ну вообще ни, никакого шанса нет. Ну, такой вот. Вот он говорит, просто цитирую его. Правый сектор – это организованный фашизм. Они проникли в организованные митинги. То есть, это о чем я говорю? Что вот когда в латентном состоянии был фашизм, когда ну, был Советский Союз, но когда Советский Союз разделили, расчленили, то на территории Украины они просто вылезли все наружу и начали памятники там восстанавливать. Уже это в открытую делать. Они проникли, правый сектор, это организованный фашизм, они проникли в организованные митинги, провоцировали бойню, страдали мирные жители. Фашизм это всегда подлость. Вот он этот человек от власти говорит. А первое впечатление, что он хочет предупредить, ну ладно, вы аккуратны, вы понимаете, где власть, где не власть, чтобы вы не обманывались. Но дальше читаешь, понимаешь, что он хочет запугать. Дальше читаешь, понимаешь, что он хочет обмануть. Ничего у них под контролем нет. Но смотрите, он говорит, и он там просто факты неопровержимые. Вот смотрите, есть люди, которые никогда не попадают, в которых никогда не попадают пули и коктейли Молотова. Потому что они точно знают, куда и когда они прилетят. И сразу такое видео, так стреляем туда, ну-ка изобразил быстро труп, вот так вот. У них своя есть съемка, которой потом они идут, ну, и нам показывают, будто это в самом деле. И вот он говорит, что есть 4 уровня власти, даже 5, он говорит. А дальше тоже есть уровни власти, но вы даже не поймете, что это за власть. Первое, те, которые мы видим, вот эти президенты, это артисты. И не только наш президент артист, они все артисты, все артисты. Почему? Они высокооплачиваемые, они артисты-экстремалы, и у них зарплата экстремальная, потому что, в конце концов, если что не так, они себя поведут, они за это заплатят жизнью, или членами ну, их семей заплатят. Вот. То есть, они учат роли, монологи, и на больше у них просто времени нету. Не будешь играть, или будешь плохо играть, просто убьют, и все. Они в политике вообще ноль. Они ничего никогда не решают. И это вообще во всех странах. Но он говорит про Украину только. Ну, сейчас везде же одинаково, да. Другая ветвь власти. То есть это, ну, они какую-то власть имеют. Ну, влияние на людей, они высокооплачиваемые. Денег много, уже какая-то власть, да. Другая весть, ну, ветвь власти – олигархи. Вот, ну, они наместники. Наместники на какого-то там хозяина. Они тоже люди подневольные, через них народ контролируется. Они не бенефициары, то есть они не выгодополучатели. Они просто есть предприятие, допустим, Украина, и вот они ее там доют, но сами какую-то за долю малую. Третье, ветвь власти, силовые структуры и ОПГ. Это санитары. Они что делают? Отлов молодняка для военкоматов или там гасить недовольных. То есть это и правый сектор туда, и другие бандформирования или спортсоревнования, которых финансируют 2 человека в Украине. Они были раньше в советских структурах, они спецназовцы все вот так вот. И они сейчас вот без их слова никакой Майдан, никакое свержение правительства, вот эти вот неофашисты никуда не пойдут. А управление очень простые эти люди. Ну, во-первых, им они наслаждаются властью, когда просто на них спортивно подготовлены. Вот это местное население, они вооружены. И им еще главное говорить правильные речи, правильные лозунги. Они в полной уверенности, что все в порядке. Вот такая вот армия существует. А кто над этим? Над этим иудейская община Хабад. Хабад это не вершина власти, это громоотвод мировой власти. Потому что настоящая власть мы никогда о ней не знаем, если мы о ней знаем, значит это точно не верх. Хабад. Вот. Это контроль всех силовых структур, это держатель компромата. И Хабад это мировая такая организация. И на стороны там, России, Украины, там, я не знаю, Полинезии, то есть они на всех имеют компромат, на всех выдающихся лиц, кнопки можно нажимать, и они будут делать то, что надо. Серьезный компромат имеют. Вот. И ну, они утверждают, что где границы, где должна быть линия фронта, решает Хабат, а не военные. Никакие операции, никакие бомбы. Вот как они решат, где будет граница, где будет наступление, где будет отступление, где будет сдача, где будет победа. Они там решают на своих вот этих вот. Дальше идет уровень Ротшильдов и еже с ними. Я видел такое видео, приехал там младший Ротшильд, забыл как его зовут, ну такой вот, такой. И как там перед ним присмыкались люди, и сразу было видно, что кто хозяин. А вот эти вроде бы хозяева Украины, они вот перед ним там. Ротшильды там и еже с ними. Ротшильды, Рокфеллеры. Но я хочу повторить, что ненависть англосаксов к славянам генетическая. Англосаксы паразитируют, пока им удается стравить славян друг с другом. Как только славяне объединяются, тяжелые времена. А вот сейчас внимание. А дальше вот этот человек, который вот это рассказывает, он вроде оттуда, он все прошел, он понимает, где власть. Он сменил фамилию, вошел в Хабат и ходит туда. Он инструктор. Он инструктор. И он говорит. А дальше смотрите, он вроде бы над браном желает. Во всех войнах пули убивали всегда таких же, как мы. Никогда пули не долетали до наших настоящих врагов. Теоретически можно победить только саму войну. В войне мы никогда не победим. Ну хорошо вроде, да? Так, на слух. Что нужно? Просто перестаньте стрелять друг друга. По страхам смерти людей заставляют стрелять друг друга. Я заставлю вас стрелять друг друга. Но пропаганда ненависти, которую мы каждодневно делаем, делает это лучше, чем силовая структура. Тот, кто зовет вас на войну, чужой. И не важно, какой предлог он использует. Красиво, да? А для чего это было сказано? Вот все, что было сказано выше, чтобы вот на этом сконцентрировались, сказали все. А потому что с войной-то они надорвались, эти товарищи. С войной-то они надорвались, потому что воины стали понимать, что стрелять-то надо не друг друга, в организаторов бойни. И поэтому что? Теперь они боятся, панически боятся людей с оружием в руках. Потому что люди стали понимать, и таких людей. Вот я цитирую, теоретически можно победить только саму войну, а войне никогда не победим. Да что за чушь, что мы до Рейхстага никогда не доходили, что ли? А давайте не будем идти до Рейхстага. Победили мы не только войну, надо победить организаторов войны. В структуру ее поломать надо, войны. Потому что если мы перестанем стрелять, а структура останется, мы немножко расслабимся, еще сначала молодых воспитают, нафаршируют им мозги и опять все сначала. Надо структуру убирать эту. Вот так. И поэтому сейчас им надо срочно прекращать войну. И поэтому сейчас такие вот, плановые отступления, плановая сдача. И там еще такое, Россию же никогда никто не побеждал. Никогда. Во всей истории. А сейчас они хотят сыграть такую вот, типа она там проиграет. Вот так вот, потому что не Россия проигрывает, не Украина выигрывает. Потому что, ну смешно об этом говорить. Надо понимать, что там одно правительство, и которые боятся, Путин боится там оружие своим давать. Потому что как не имитировали поражение славян, как изощренно их не предавали, последнее слово, как не переписывали историю, исторически всегда было за славянами. Всегда. Потому что это те люди, которые не особо планируют. Не особо планируют. Потому что они вот такие вот, там умом Россию не понять, откуда это. Вот откуда у них ненависть, вот этих планировщиков. И у этих планировщиков никогда ничего не получится. Фридрих Ницше говорит, все, что говорит государство, это ложь. Государство сегодня, это наш главный враг. Это говорит Фридрих Ницше, немец. Немец, который ну, идеолог Гитлера. Да? Вот как вот у нас по Запорожью, например, жгут документы. Чего они жгут документы-то, если они говорят, что все хорошо? Они понимают, что дальше эта власть не будет продолжаться. И они, чтобы не было суда над ними. И они сразу захотели куда-то за рубеж. Если такая победа, что ж вы за рубеж-то? А чтобы проверить, как там относятся к беженцам. Нет, ребята. Хотят свои делишки скрыть, сами скрыть. А делишки их отвратительны, если не сказать хуже. Войну приостанавливает, понимает, что народ уже понимает, что происходит, и может направить оружие на них, а не на своих братьев. И есть еще такая цитата. «Все свои неудачи они скрывают или говорят, что ими так было запланировано». Кто это сказал? Вот Глеб все знает.
Не знаю.
Еще раз. Прямо что, где, когда. Что, где и когда? Кто и когда это сказал? Все свои, это про них. Все свои неудачи они скрывают. Или говорят, что так ими было запланировано. Кто это сказал? Это замечательный человек. Даже несмотря на то, что он богатый.
Это не тот предсказатель.
Это руководитель страны. Это президент страны, но...
Кеннеди.
Он так хотел задружиться там, как если бы вот Кеннеди и Сталин были в одном периоде, не было бы этого ничего. Но там уже был Хрущев, там уже был Иуда. И он пытался с Хрущевым договориться, но понял, что бесполезно. Потому что я, вот эта цитата Кеннеди, я зачитаю полный текст обращения Кеннеди к американскому народу. «Дамы и господа, само понятие секретность противоречит свободному и открытому обществу. Мы, по мере природы, по своей природе и исторически народ, противостоявший секретным обществам, тайным орденам и закрытым собраниям. По всему миру нам противостоит монолитный, безжалостный заговор, который тайными средствами расширяет свою сферу влияния, просачиваясь вместо вторжения, свергая власть вместо выбора и запугивая вместо свободы. И эта система, мобилизовав многие человеческие и материальные ресурсы, построила крепкую высокоэффективную машину, которая осуществляет военные, дипломатические, разведывательные, экономические, научные и политические операции. Их подготовка содержится в тайне, их ошибки скрываются, а не оглашаются. Она молчаливо наступает, не считаясь расходами и слухами, и не разглашая секретов. Поэтому в древних Афинах был закон, который запрещал граждан избегать общественной полемики. Я прошу вашей помощи, обращается к гражданам, в важном деле информирования и предупреждения народа Америки. Уверен, что с вашей помощью люди станут такими, какими они рождены, свободными и независимыми. Джон Кеннеди, президент Америки. Есть такие люди? Да, есть. В Америке есть? Есть. У нас есть? Есть. Везде. Наши люди. Наши люди, я даже говорю, не славяне, а божьи люди, которые не планируют, которые не боятся. Они просто видят цель и не думают, а прошу, ну это не по-божески, надо что-то делать. И они не считаются, что умрет он, увидит он эту победу, не увидит, потому что ну это надо делать, что это надо исправлять, это бардак, это надо что-то делать. И эти люди, они талантливые, они вечные, они герои, они непосредственные, непосредством чего-то, они рассчитывают только на себя. И вот Бог им помогает. Потому что посредственный человек, он не хочет быть свободным, в отличие от тех. Он хочет быть защищенным, он хочет быть в безопасности. Даже вот психологической безопасности, не говоря уже там о телесной безопасности. Вот в кризисные времена все разделение людей сводится к свободным и бездарным. Одаренные люди, они одаренные, потому что они с Богом, вот они одаренные. Он все даром дает, остальное надо зарабатывать. А есть бездарность, которые безбожники, которые планируют. Они трусы, эти храбрые, эти вечные, эти временные. Краткометражные. Эти краткометражные всю жизнь мечтают быть героями. И некоторое время им удается. Но это все как на подиуме, немножко. И потом они... Чуть-чуть раз и дальше не могут. А эти, естественно, так постоянно. Они не играют эту роль. Те играют роли. И поэтому во многих писаниях говорится, что Бог говорит, я многих прощу и на много глаза закрою, но лицемеры, а они лицемеры по неволе. Потому что естественная божественная природа, они же тоже рождены, как от Бога-то получается, требуют, чтобы они были такие вот бесстрашные. И вот они играют эту бесстрашную роль, но лицемеры. Хотя бы признали, что да, трус, все, Богу помог, но они не признают. Им страшно даже показаться, вот наша власть, им страшно показаться, что они трусы. Им страшно показаться, если они узнают, что мы узнаем, что они боятся, и вот они надувают там щеки. А они боятся, потому и планируют, потому и пугают. Вот в другое время, в мирное время, не вот такое критическое, не на изломе, дифференциация людей происходит по другим признакам. Вот умные, там, глупые, ну какие, образованные, необразованные, умеют петь, не умеют петь, вот как-то вот так вот. А когда начинается кризис, обновление, как весна, Бог приходит, о, Бог приходит, и сразу это безбожники, это мои люди. Вот, и все. И безбожники будут уничтожаться, эти пойдут дальше. Потому что обновление, как весна. Вот весна и ростки. Свобода – это дар. Талант положен только свободному человеку. И Бог будет использовать свободных людей для осуществления своих планов. Как стать свободным? Ну, войди в его план. План, где его взять? Он тебе это говорит изнутри. У каждого, каждому говорит. Просто одни боятся это делать, а другие принимают этот план за вектор. И никакие те планы даже в мыслях не могут подумать о Божьем плане. Поэтому те планы проигрывают. Потому что планы его интенсивные, революционные, жизненные, неожиданные. Особенно вот во времена перезагрузки. Как это в Бхагавад-гите 10.35, по-моему, из времен года я цветущая весна. То есть вот ничего не было, и так все быстро, бурно. Вот. То есть это шторм. Просто шторм, вот как вот растительность, так и это шторм. И люди, которые боятся, они в море не пойдут в это. Они где бы пересидеть? И лезут в структуру. Они говорят, структура говорит, мы вас защитим от шторма. У нас все схвачено. Вот. Но на самом деле они ничего не контролируют. Они контролируют, когда, как кто-то сказал, Марк Твен, по-моему, сказал, говорит, они говорят, что контролируют, когда успевают подсчитывать свои потери. Но когда они перестают уже, не могут подсчитывать потери. Они говорят, ситуация вышла из-под контроля. Вот цена. Вот. Вот Шрила Прабхупада говорит про шторм. Он говорит, что безбожие обречено на смерть. Вот он говорит, я считаю. Когда же он сказал? Он-то сказал, вы это не найдете в Бхагавад-гите, вы это не найдете в комментариях. Это он имел привычку гулять по утрам, его сопровождали ученики и записывали на диктофон. Это вот одна из этих тирад. Вот он говорит, я считаю, что основная тема, если люди не сознают, я считаю, что это основная тема, что если люди не сознают Бога, то цивилизация долго не просуществует. Как в Библии, история городов Содома и Гоморры. Жители этих городов были настолько греховны, что Бог их уничтожил. Теперь любой город в нашем мире еще хуже, чем Содом и Гоморра. Шрила Прабхупада. Поэтому будут штормить. Все повторяется. И вот я хочу зачитать Андрея Шаповалова. У него есть такая лекция «Пройди свой шторм». Ну, это его как бы конспект, наверное. Я его не полностью, а сам это. Что такое шторм? Смотрите. Аналогия, чем мне понравилась. Шторм, я из Википедии, это сильная буря на море. Причина возникновения шторма всегда одна. Большая разница давления атмосферы на близких расстояниях. Разница давлений. И вот эта буря начинается всегда, это какая-то гражданская война. Когда в семье вот так вот, этот за одного, этот за другого там выбирает, да. Один такое, другое. Разделение в семье начинается. Говорится как? Вот эти калиюжные, когда вот ненависть, когда по причине там любовь охладела, по причине греховности любовь охладела, а грех сейчас узаканивается, в людях охладела любовь. И сначала говорится, что на разных концах планет жили там вот это демоны, там, а эти божественные, потом они жили на одной планете, ну, на разных континентах, потом на одном континенте, потом в одной стране, потом в одной семье. Вот так перемешались. так перемешались. И вот когда на близком расстоянии, это начинает, вот начинается, тогда всю Вселенную начинает штормить. Если давление в центре циклона очень низкое по сравнению с его окраиной, возникает большая разница давления, вызывающая штормовые ветры. Итак, Андрей Шаповалов в студию. Вот он говорит: уникально то, что человек может выдержать штормы и победить глубины, но утонуть на абсолютные мели. Это к тому, что есть пловцы, которые плывут как дышат, а есть плыть могут только некоторое время, им отдыхать надо, понимаете? Безбожникам им надо отдыхать. Они не спонсируются с безлимитного источника. И когда тишина, их непонятно. Старик и молодой, пока сидят на табуретках, неотличимы. Ну давайте 100 метровка не пробегут. Сразу понятна разница. Так и здесь. И как это из темы «На миру и смерть красна», да? Когда вот они вот, когда все видят, они могут там как-то повыпендриться. Когда одни, они отдыхают и как бы отдохнуть, как бы набраться сил, а эти не экономят ничего. Понимаете, почему они непобедимы? Потому что у них только вывеска власти, только вывеска. Потому что ну сколько их там, сколько народу, никак они от него не могут избавиться. В кризисные времена разделение людей сводится к свободным и бездарным. Можно сказать, к вечным и временным, короткометражным. Это очень страшно звучит, но люди тонут в том, что они могут победить. Это касается даже безбожников. Они могут это победить и завоевать. Только потому, что у них не остается желания продолжать воевать и двигаться дальше. Устал. Им бы отдохнуть, им бы кайфануть, им бы насладиться. А он мятежный, просит бури, вот эти, это другие. Радость от своего могущества. Он в своей стихии там, как вот тот буревестник. Да? Они победили рак, алкоголизм, наркоманию, нищету, проклятие, одержимость, но утонули в обиде и непрощении. Вот страшно они обидчивые. Вот эти необидчивые, они знают, что из себя представляют, их оскорбить невозможно. А эти, утонули. Иногда просто диву даешься, на каких мелочах и незначительных вещах, как дьявол прячется в мелочах, да, расшатывается и полностью разрушаются жизни людей. Однажды на интервью один чемпион по боксу сказал, отвечая на вопрос, что делает чемпиона чемпионом? Он ответил, чемпион определяется двумя факторами, способностью наносить удар и способностью выдержать удар. За эти годы, как много людей я видел, которые были способны нанести удар, и какое маленькое количество из них были способны его выдержать. Уникальность битвы в том, что самые большие усилия нам нужно не в начале битвы, а именно в конце, где каждый вздох забирает энергию, следующий удар забирает все силы. Мы начинаем все свежими, крепкими, энергичными. Вначале ты готов к битве, и ты опасен. Но именно завершение битвы определяет, кто ты есть. Итак, что происходит, когда в твою жизнь врывается шторм? Когда врывается шторм в твою жизнь, не принимай наличие шторма как отсутствие Бога. Большинству почему-то кажется, что как только приходит шторм, то значит, Бог покинул меня. А шторм это всего лишь экзамен на зрелость. Штормы бывают разные. Финансовый, супружеский, физический шторм, болезни, эмоциональный шторм и так далее. Чаще всего это невидимые для людей штормы. Невидимые. Никто не видит, что его штормит. А у него в голове он не может ни на чем сосредоточиться, не может забыть. У него штормит. Невидимые штормы. Проблема невидимых штормов в том, что никто не сможет тебе помочь, потому что это персональный, секретный шторм. В видимых штормах есть комфорт, потому что когда увидели твою боль, людям свойственно тебе помочь. Откуда вышла эта доктрина вообще, что если в нашей жизни шторм, то это значит, что Бог отошел от нас. Если бы Бог был рядом, Он не допустил бы шторма. Мы задаем вопросы, где был Бог, когда у меня забрали дом? Где был Бог, когда у меня обнаружили рак? Где был Бог, когда мой ребенок умер? Когда приходит шторм, первое, чего ты лишаешься, это способности видеть. Это тот период жизни, где мы должны жить верой, а не видением. В шторме Бог занимает другую позицию. Ты не можешь его видеть и прочувствовать, как раньше, потому что видение приносит комфорт. А в шторме ты лишаешься комфорта. Я уже рассказывал такую ситуацию, когда один пловец переплывал Ла-Манш. Он чуть-чуть там не доплыл до берега, потому что был туман. Он не видел берега. Потом он был, ну, в ясную погоду, начал плыть. И видел берег, это давало ему силы, что он видел, куда плывет. Хотя и тогда его сопровождала страховка. Страховка. Но ты лишаешься видения. Тебе остается что? Вера. Вера. Вот эти веры, эти планируют. Эти планируют. А эти верят, что за них уже Бог все спланировал. Им просто надо выполнять то, что ему он говорит. И все. В шторме Бог занимает другую позицию. Ты не можешь его видеть и почувствовать его, как раньше. Потому что видение приносит комфорт. А в шторме ты лишаешься комфорта. Чтобы проверить, из чего ты состоишь как личность. В шторме ты лишаешься комфорта, чтобы проверить, из чего же ты состоишь как личность. Запомни, шторм — это не показатель отсутствия Бога. Но наоборот. Во время шторма Бог сконцентрирован на тебе, как никогда раньше. Нам почему-то кажется, что величие Бога в нашей жизни является, когда ты танцуешь, восклицаешь ему хвалу. Позвольте возразить. Если ты действительно хочешь увидеть величие Бога, то оно, как правило, является, открывается во время самого мощного шторма твоей жизни. Бог посещает твою хвалу, но живет он в твоих штормах. Для меня наличие шторма в жизни человека — это наличие обещания от Бога. Штормит — значит, что-то будет хорошее, когда штормит. Вот когда ничего не происходит, это грустно. Шторм — это как сито, которое отсеивает всех, кто ходят видением, а не верой. Как только они перестают видеть, они перестают верить. Цена веры, да? И шторм, как правило, победителем выходит только те, кто абсолютно уверен в Боге, в Его обещании. Все остальные в шторме просто теряются. И именно после шторма ты их рядом с собой больше не увидишь. Откровение в том, что все штормы оканчиваются, и твой не исключение. Если ты прямо сейчас находишься посреди шторма, так и скажи: я выхожу с этого шторма еще сильнее, увереннее и мудрее. Бог — альфа и омега, и большинство его знает как альфа, и только немногие, прошедшие честно через шторм, познали его как омега. Шторм сдует все, что не укорено в Боге. И не удивляйся, если ты не найдешь рядом с собой тех, кого ты считал духовно взрослее себя, потому что именно шторм определяет духовный возраст и зрелость. Когда я вхожу в очередной шторм, я знаю, что я кого-то недосчитаюсь, выходя из шторма. Но я уверен в том, что какая бы ни была жестокая потеря, у меня этих штормов было около 7 в жизни. Каждый раз все, со мной оставалась пара человек, все остальные куда-то девались. Они не хотели идти на опасность. Они не хотели, когда я делал там революции в вооруженных силах на Кубе, например. Они сказали: да ты че, дисбат, нельзя. Или когда забастовку: да ты что, да тебя это сейчас, и так далее. Когда я оттуда выходил, я обретал таких надежных людей, которых раньше не знал. Я их не мог даже определить. И потом просто было приятно с ними находиться. Сильные такие люди. Сильные люди, они рядом обычно не ходят. Они, ну, Бог их как-то расставляет далеко друг от друга. Но когда я с ними созваниваюсь, им ничего не надо. Ну, нам просто приятно беседовать. Хоть о чем. Хоть о чем. То есть ты чувствуешь свободу, когда ты со свободными людьми общаешься. Это кто как-то Задорнов, по-моему, говорил. Он говорит: вот я был в Москве и поехал там, не то на Сахалин, не то на какую-то там это, куда-то, Приморье, в общем, да. И говорит: там люди свободно живут. Там, когда меня там подвезли, я там даю оплату за проезд, на меня смотрят, как говорят: ты там в Москве там своей давай. Это в Москве деньги, бизнес, все такое, а здесь нет. Там люди живут настолько в изобилии, там все браконьеры. Все, все это, там, там вот эта вот морская капуста километрами вот так вот. Вот такой пучок там стоит деньги в ресторане, а там она километрами. Там тропики с тайгой, с этой с тундрой как-то перемешанная. Там уборщица, которая этот Задорнов дал, там, что она там, там почистила, говорит, а мне денег не надо, моей зарплаты хватает. Олигарха в Москве не хватает. Жене его еще больше не хватает. А вот уборщицы там хватает. И они живут свободно, они улыбаются, они двери не запирают. Там все есть, изобилие. Когда там японцы как и были, они говорят, ну какая, какая богатая страна. Правда, свалки там, конечно, тоже большие. Но богатые, и там люди спокойно живут, никого не боятся. Никого не боятся, ни перед кем не кланяются. И вот когда я... Там вот есть слово «свобода», но оно что-то какое-то социальное. А есть слово «воля». Вот «воля». Я не знаю, как его переводится на английский или нет. «Воля». Вот эти вольные люди. И вот после каждого шторма я... Мое самое большое приобретение... Я приобретаю вольных людей вот этих вот. И вот с ними общаться просто душой отдыхаешь. Другие люди все, кто невольные, обязательно какая-то проблема. Даже вот все у него схвачено, как вот все предусмотрено, у него все равно проблема. Он невольный. Невольник, слово даже такое. Уникально, что одних шторм сдувает, других делает крепкими. Высвечивает их, ставит на видное место. А, вот, я пропустил. Когда я вхожу в очередной шторм, я знаю, что кого-то не досчитаюсь. Выйди из шторма, но я уверен, что какая бы была ни жестокая потеря, скоро Бог даст мне тех, кто прошел через шторм и вышел победителем. Уникально, что одних шторм сдувает, а других делает крепкими. Высвечивает и ставит на видное место. Поверьте, дорогие, что все Богом поставлено рядом с тобой... Все, что Богом поставлено рядом с тобой, не сможет покинуть тебя, если даже сильно захотят уйти. И наоборот, все, кто божатся, что не покинут тебя, обычно бегут первыми. Это жизнь, дорогие, и чаще всего она абсолютно непредсказуема. Шторм переставляет всех и все своими местами в своей жизни. Шторм. Понастроили, все схватили, шторм пришел, и все одни обломки. Что вы там строили? Да? Или просто землетрясение. Кстати, Эдвард Кейси говорит, вот славянам поможут вот эти шторма такие, тектонические. Просто, просто. И как бы вы там, какие технологии, ничего вам не поможет. Знаете, как центр сатанизма был, это я не помню какой город. И там была своя Кассандра, которая бегала так, бегите, бегите отсюда, будет землетрясение. И люди какие-то там поверили, ушли, и центр сатанизма был разрушен землетрясением. Причем очень такое локальное. Ну, я сомневаюсь, что они сами там использовали на своем там храме вот это вот. Был разрушен. Вот так. Знаете, почему шторм настолько неприятен? Потому что он лишает нас того, к чему мы привыкли, на что опирались. Ты думал, что на них можно положиться. И здесь вот вам огромный сюрприз. Других не замечал, и именно они стали огромной поддержкой и опорой для тебя посреди шторма. Уроки, которые я выучил в шторме, это то, что не все твои друзья останутся друзьями, и не все враги останутся врагами. Подтверждаю, самые мои злейшие враги, которых просто убить хотел, сейчас мои друзья, они оказались смелыми. Там... Все интересы отлетают, остаются вот слабые или там трусливые и смелые. Смелые всегда, они объединяются, потому что Бог их объединяет. Крепче нету дружбы. Кажется, шторм забирает то, во что мы влюблены, к чему привыкли. Но шторм всего лишь забирает то, что покушается на твою мечту от Бога. Капитаны, а также пилоты, которые были в огромных штормах, говорят, что практически все приборы на борту корабля начинают лгать. Прям такое время, как у нас. Что именно сейчас приборам верить нельзя. Если неопытный капитан, то на этот момент доверит прибору в этот момент доверит прибору, то именно прибор может его уничтожить, посадив на мель и показать неправильную высоту. И именно сейчас нужно двигаться инстинктом капитана, доверяя своему навыку. Другими словами, на борту корабля во время шторма, включая разного рода сигнализации, приборы показывают, что ты в смертельной опасности. Но на самом деле ты в абсолютной сохранности. Все СМИ кричат, все пропало, все пропало. Но они лгут. Это их задача. Их задача напугать, чтобы ты даже не дергался что-то предпринимать и думать. И указы выпускаются даже, что думать не надо. В военное время думать нельзя. На самом деле ты в абсолютной сохранности. Так и у нас во время шторма. Тем, кому ты доверял, на кого полагался, сейчас сбиты штормом. И на них ни в коем случае нельзя полагаться. Все они под эффектом шторма. Именно они могут сбить тебя с твоего пути, посадив тебя на мель. Доверяй Богу, Его обещанию для тебя. Ты просто можешь умереть на мели, потому что, когда было необходимо довериться Богу, ты доверился человеку. Ты можешь проплыть всю глубину и просто сдаться на мели. Только потому, что у тебя просто нет сил двигаться дальше. Но это ложь. Потому что Бог вводит нас только в те битвы, в которых мы уже победили. Предусмотреть во время шторма всего нельзя. Аксиома. Надо только знать, что демоны не способны не все предусмотреть, не победить. И что Бог вводит нас только в те битвы, в которых мы уже победили. Поэтому не бойся входить в эту битву. Засим я заканчиваю лекцию, которая называется «Предусмотреть все». Не надо все предусматривать. Надо просто знать, что Бог вводит нас только в те битвы, в которых мы уже победили.